Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Состояние бывшего кандидата в президенты самопровозглашенной Южной Осетии Аллы Джоевой остается тяжелым. Как госпитализация лидера оппозиции скажется на политической ситуации в республике? В Греции произошли столкновения между участниками всеобщей забастовки против правительственных мер бюджетной экономии и подразделениями полиции. На каких условиях Греция сможет получить финансовую помощь ЕС? В России прошел День памяти Александра Пушкина в связи со 175-й годовщиной гибели поэта. Могут ли открыться новые подробности дуэля с Жоржем Дантесом? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 10 февраля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Лидер оппозиции Южной Осетии Алла Джоева еще 2 или 3 дня будет находиться в реанимационном отделении, заявляют врачи в Цхинвале. Джоева была госпитализирована минувшим вечером после того, как бойцы местного ОМОНа и сотрудники КГБ Южной Осетии взяли штурмом ее дом и штаб, где работают сторонники Джоевой. Сегодня должна была пройти инаугурация Джоевой в качестве избранного президента самопровозглашенной республики, рассказывает корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Алла Джоева была доставлена в республиканскую больницу с диагнозом гипертонический криз в четверг вечером. Утром ее состояние ухудшилось, но ближе к полудню главврач больницы Майербек Какоев заявил журналистам, состояние Джоевой стабилизировалось, она находится в сознании, разговаривает, рядом с ней находятся ее супруг и брат. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия объясняют свои действия вечером 9 февраля желанием предотвратить попытку насильственного захвата власти, как заявил исполняющий обязанности президента Южной Осетии Вадим Бровцев, экс-кандидат в президенты Джоева, публично объявила о своей инаугурации 10 февраля 2012 года и вступлении в должность президента, что явно противоречит решениям как парламента, так и других органов государственной власти, обеспечивающих законный порядок, правопреемственность президентской власти. И добавил, что берет на себя всю ответственность по пресечению попыток антиконституционного переворота в республике. Новые президентские выборы в Южной Осетии назначены на 25 марта этого года. Итоги состоявшихся осенью выборов были отменены. Напомню, 27 ноября в Южной Осетии прошел второй тур, в котором, по данным Центра избиркома, Джоева обошла главу МЧС республики Анатолия Бибилова. Однако позднее Верховный суд Южной Осетии результаты выборов отменил. Джоева с решением суда не согласилась. Обозреватель газеты «Коммерсант» Ольга Аленова говорит, что сейчас прогнозировать, как дальше будут развиваться события в Южной Осетии, очень сложно.
Общество расколото в Южной Осетии. Вот по последним опросам примерно половина людей высказывается, что они не пойдут на выборы, потому что они уже сделали свой выбор. То есть можно считать, что эти люди поддерживают Аллу Джоеву. И это, конечно, очень опасная ситуация, особенно если учесть, что Джоевы вот так вот поступили довольно грубо и некрасиво. Даже если власти правы и ее действительно никто не бил, не ударял прикладом, само вот это вот поведение, сама позиция властей, которые с ней не встретились, не провели какие-то переговоры, просто вот накануне инаугурации прислали военных, которые ее должны были доставить на допрос. У человека случился гипертонический криз, возможно, инсульт, она в больнице. Да? То есть сам исход вот этой ситуации, что женщину довели до такого состояния, это для избирателя Южной Осетии, это очень такой негативный фактор. И очень многие люди, я думаю, будут этим возмущены. Поэтому очень сложно сейчас делать какие-то прогнозы. Я знаю, что протестные настроения очень высокие сейчас в обществе южноосетинском.
Эти протестные настроения, они против кого конкретно?
Я думаю, что это в первую очередь протест против людей в республике, в частности, против команды Эдуарда Какойты, которая никуда не ушла после его отставки, а осталась на своих постах. Ну и, конечно, это претензия к премьеру Бровцеву, который исполняет сейчас обязанности президента и который в течение последнего месяца ни разу не встретился с Джоевой, хотя она его неоднократно об этом просила. Хотя, в общем-то, раздаются также заявления о том, что товарищи из кремлевской администрации, которые помогали в конце прошлого года разрешить вот этот конфликт, несомненно, тоже очень виноваты в том, что происходит. Думаю, что это тоже, конечно, такой непозитивный, в том числе и для России, фактор. Вот это вот протестное настроение определенной части населения Южной Осетии. У джойвов нет никакого лобби в Москве. И, в общем, я думаю, что проблема только в этом. Ее личная проблема только в этом.
Сейчас сторонники Аллы Джиоевой на вопросы о проведении инаугурации или уличных акций отвечают, что никаких действий не будет, пока их лидер не выйдет из больницы. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Итак, ответственность за пресечение попыток антиконституционного переворота в республике, так охарактеризованы эти события, взял на себя исполняющий обязанности президента самопровозглашенной Южной Осетии Вадим Бровцев. Изванный властями в Схинвале при поддержке Кремля силовой вариант может повлечь за собой непредсказуемые последствия, предупреждают многие эксперты. Я беседую с обозревателем Радио Свобода, Радио Свободная Европа, Олегом Кусовым. Многие наблюдатели за ситуацией в Южной Осетии и прежде говорили, что у Аллы Джоевой и ее сторонников нет сколько-нибудь существенного ресурса для политического маневра и не было следовательной возможности для того, чтобы выиграть эту ситуацию. Сейчас, как кажется, ситуация этой южноосетинской партии еще более тяжелая.
На самом деле, мало было реальных возможностей у Аллы Джоевой вот так вот перетянуть на себя властные полномочия в республике. Когда я накануне с ней разговаривал по телефону, она попросила не спешить и пообещала после 10 февраля рассекретить свой план. И был ли этот план на самом деле, или его не было, это, конечно, неизвестно. Но радикальные, жесткие действия властей Южной Осетии, которые прислали около 200 вооруженных до зубов автоматчиков, спецназовцев, чтобы прикладами раскидать женщин и довести до инсульта Аллу Джоеву, говорят о том, что власти Южной Осетии опасались Аллу Джоеву и возможно, были тому основания. Одна из составляющих ее стратегии, концепции, да, это простые люди, ее многочисленные сторонники. Их на самом деле очень много в Южной Осетии, и им нечего терять. Большинство жителей Южной Осетии живут в нищете, без перспективности, в полном ощущении, что власть просто их предала, обворовав и оставив без жилья, без работы. Вот какая часть готова и сейчас идти до конца, пока еще не ясно. Помимо Аллы Джоевой были задержаны еще и другие соратники, лидеры оппозиции. Протестное движение сейчас обезглавлено. Насколько они смогут сорганизоваться, и насколько они могут показать себя реальной политической силой, которая не дает в обиду своего лидера, это покажет уже ближайшие 2-3, может быть, 4 дня. Внешней поддержки у Аллы Джоевой нет.
Ответственность за эту силовую операцию, за ситуацию в республике взял на себя Вадим Бровцев, который фактически не скрывает это ставленник Москвы в Южной Осетии. Это означает, что план этой операции был согласован с Кремлем, что от своего решения проводить выборы без участия Аллы Джоевой 25 марта ни южноосетинские власти, ни, собственно говоря, Москва не откажутся. Хотя бы в силу этого ситуация кажется безальтернативной.
Понятно, что чиновничество местное, силовые структуры, они полностью зависят от Москвы. Степень ущемления прав людей Южной Осетии, насколько они сами ее понимают, насколько они готовы бороться за эти права. Вот это хороший тест на самосознание людей сейчас.
Власти Грузии сделали заявление, связанное с развитием ситуации в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Им представляется то, что случилось, продолжением оккупационной политики Москвы. Это идеологическое заявление, понятно, причины, по которым власти в Тбилиси такое заявление не делают. Они, собственно говоря, в своем праве, как говорится. Тбилиси вообще не игрок в этой ситуации, они ничего сделать не могут.
Да, но в то же время Тбилиси ведет свою своеобразную, молчаливую игру. То есть они понимают, насколько далеко зашла там ситуация, насколько неуклюже действует Кремль. Они смотрят за этой ситуацией, заявления грузинских властей очень редки. И делают жест больше в сторону Запада. Показывают, видите, вы нас не в полной мере поддерживаете, обвиняете нас в том, что мы начали бомбардировку от Схинвали в августе 2008 года. А вот кто такая Россия. В том числе и апеллируют к южным осетинам, ну, лишний раз пытаясь им доказать, что они попали в очень плохую игру с Москвой.
В свое время грузинские власти формировали правительство Южной Осетии в изгнании, им руководил такой Дмитрий Сунакоев. Оно сейчас существует как таковое, хотя бы формально?
Временная администрация существует на бумаге, Дмитрий Сунакоев находится в Тбилиси, вокруг него небольшой его штаб, есть какое-то финансирование, но, конечно, это отложенное правительство. Возможно, оно когда-то вернется в Южную Осетию, но в ближайшие 10 лет вряд ли.
О ситуации в Южной Осетии. Обозреватель Радио Свобода, Радио Свободная Европа, Олег Кусов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Можно ли превратить «Единую Россию» в цивилизованную парламентскую партию? Об этом спорят члены «Единой России» Ольга Каштановская, Александр Хинштейн, Владимир Семаго и активисты праволиберальной оппозиции Марк Фейгин и Борис Надеждин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 10 февраля, и сейчас о политических событиях в России. Пресс-секретарь премьер-министра страны Дмитрий Песков подтвердил сегодня, что Владимир Путин из личных средств заплатит штраф за превышение численности участников митинга на Поклонной горе 4 февраля. Штраф составит 1000 рублей. Владимир Путин продолжает свою предвыборную кампанию. Ему помогают доверенные лица, которых около 500 человек, среди них как простые граждане, так и известные персоны, в том числе и руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов. С известным российским артистом беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
О том, что я доверенное лицо, я узнал накануне, в начале 6 вечера. Я дружу с этим человеком почти 20 лет. Ни в 2000-м, ни в 2004-м, ни в 2008-м ко мне никто ни за чем не обращался.
Много лет назад вы на радио «Свобода» сказали, что Путин помог вам реально отремонтировать театр.
Да, потому что меня пихали и от одного к другому. И когда я пришел к мэру Москвы и сказал о том, что мне городская дума разрешила собрать на реконструкцию театра деньги, мэр Москвы, видимо, был занят чем-то другим. Он даже не откомментировал мою просьбу.
Вы помните фильм «Коммунист» режиссера Юлия Райзмана, где главный герой добивается встречи в Кремле с Лениным и просит у вождя гвозди, шурупы и лес для строительства городка? Прошло больше 80 лет, и теперь вы, руководитель театра, идете опять же в Кремль просить у главы государства деньги на клей, звездку и обои. Ситуация не изменилась?
Не могу с вами не согласиться, не могу. Но реальность такова, что если бы не Путин, у театра эстрады не было бы реконструкции. А помог, потому что дружу.
Вы, как доверенное лицо, сегодня предлагаете избирателю Владимира Путина. Почему?
Видя весь спектр кандидатов, никаких сомнений не имею, что это самый талантливый, самый правильный человек для того, чтобы начать новый виток развития нашего государства.
Почему, на ваш взгляд, Путин не выходит на дебаты? Он боится?
Путин вообще ничего не боится. С точки зрения моей профессии, он просто безупречен.
Ну так на дебатах мы и увидели бы, какой он боец.
Думаю, что у нас такая существует традиция, и мне кажется, что это неверно. Я пошел бы на его месте.
Часто Россию по уровню коррупции ставят рядом с Нигерией. На ваш взгляд, господин Путин имеет к этому отношение или нет?
К этому имеет отношение, с моей точки зрения, каждый гражданин, живущий в нашей стране.
От господина Путина зависит больше, чем от нас.
Уверяю вас, что эта болезнь имеет многовековые корни. И вопрос только в том, что она сейчас расцвела небывалым светом. Да, вообще-то у нас не премьер-министр должен заниматься коррупцией.
Когда Путин и Медведев объявили о том, что поменяются местами, многих это покоробило. Вас эта ситуация не смутила?
С моей точки зрения, вся эта история, как и согласие Путина баллотироваться на пост президента, категорически, с моей точки зрения, не должно было быть связано с «Единой Россией». Но я не был тогда доверенным лицом Путина. Я не мог ему об этом сказать. Хотя я не уверен, что моя точка зрения возымела бы какое-нибудь действие.
Отсталая сырьевая экономика, неразвитая политическая система, вымирающая от алкоголизма населения, пылающий Кавказ, эклектичная, построенная на эмоциях внешняя политика, ничего не предпринимающие предприниматели, вороватые чиновники. Это фрагменты статьи Дмитрия Медведева «Россия вперед», сентябрь 2009 года. Вы согласны с этими тезисами?
Во многом и даже во очень многом согласен.
Почему вы тогда поддерживаете Владимира Путина, если за 8-10 лет он привел страну к такому состоянию?
Путин получил изучил бразды правления в 2000 году. Я мог бы задать вопрос и господину Медведеву. Вы когда пошли с такой радостью на пост президента страны, вы не знали, что вам придется через год произнести эти слова? Или вы пошли для того, чтобы что-то поправить?
Думские выборы были тотально сфальсифицированы, исходя из той информации, которая доступна? Или вы считаете, все-таки это не было в таком массовом количестве?
Мне кажется, что фальсификаций было много. И что касается претензий, мне так смешно вот все это слушать и смотреть. А я здесь живу всю жизнь. Меня ничего это не удивляет абсолютно.
Но это претензии в том числе и к Путину. И именно исполнительная власть несет ответственность за организацию выборов.
Я не закрываю ни на что глаза. Я не буду говорить на белое, черное. Я прожил 66 лет. Знаю про эту страну. Никаких сказок не жду. Вечное желание найти виноватого и повесить на него всех собак. Путин виноват во всем. От начала и до конца. Как в России было всегда. То вы знаете про раболепство, которое веками, о котором прекрасно когда сказал Лермонтов. Вот и все. Я слышал своими ушами, как на встрече с доверенными лицами Путин сказал: «Я настаиваю на честных выборах». Значит, вы мне можете сказать, что человек может сказать одно, а делать будет совсем другое. Я верю, что Путин хочет, чтобы выборы были честными.
Вы слышали выражение «так называемое басманное правосудие». Можно ли говорить, что это изобретение нынешней исполнительной власти?
Давайте я вам задам вопрос, так, поскольку я еврей. Скажите, когда-нибудь в нашей стране было другое правосудие? Потому что у этого вопроса один ответ. Закон как дышло, как повернешь, так и вышло.
Если бы 4 декабря были бы честные выборы, наверное бы столько людей не вышли бы на улицы Москвы.
Я вам должен сказать, что не только в выборах дело, не только. Дело и в этом, с моей точки зрения, крайне ошибочном решении выдвигаться от «Единой России». Мне кажется, Путин сделал напрасно. Я считал, считаю и буду считать, что это очень хороший, с моей точки зрения, хороший поворот в судьбе нашей страны. Что появилось протестное движение. Невозможно находиться в монорежиме и в режиме только панегириков и комплиментов. Но все дело в том, что я имею реальный список. Этот реальный список не дает мне никаких оснований подозревать, что если это будет какая-то другая фигура, то для России это будет лучше. Вот и все.
Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина, артист эстрады Геннадий Хазанов. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. В Великобритании завершился показ телевидением BBC четырехсерийного документального фильма «Путин, Россия и Запад». Телефильм вызвал неоднозначную реакцию как в самой Британии, так и в России. Четырехчасовой документальный сериал посмотрела корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Если отвлечься от его содержания, то сериал «Путин, Россия и Запад» сделан профессионально. Но уже после просмотра первой серии фильма, озаглавленной «Установление контроля», имеется в виду установление контроля Путина над Россией, становится ясно, что авторы фильма не были озабочены исторической правдой. Продюсер фильма Норма Перси и его режиссер Пол Митчелл, рассказывая о начале политической карьеры Путина, проигнорировали многие факты, связанные с обретением им верховной власти, в частности, не отразив роль Бориса Березовского в выдвижении Путина на роль президента, не упомянув взрывы домов в Москве и возобновление Чеченской войны. Часть этой серии посвящена судьбе Михаила Ходорковского, однако без ее критического осмысления. В сериале много Путина, Медведева, Обамы, Саакашвили, Кучмы, Кондолизы Райс, Колина Пауэлла, Сергея Лаврова. Никаких откровений или особых сенсаций в сериале нет. Может быть, за исключением признания бывшего главы канцелярии британского премьер-министра Джонатана Пауэлла, заявившего, что британская разведка действительно использовала шпионский камень в Москве. Мнения о телесериале в Британии разделились. Известный правозащитник Владимир Буковский назвал фильм пропутинским, обвинив его авторов в безответственной журналистике. Однако из интервью, которое дали BBC авторы фильма Норма Перси и Пол Митчелл, становится ясно, что их ни в коей мере не интересовала историческая истина и что фильм преследовал чисто коммерческие цели. Когда Митчеллу указали на то, что признания Пауэлла привели к ужесточению политики российских властей в отношении неправительственных организаций, он ответил: «Хорошо, что вообще есть какая-то реакция. Самое худшее, когда делаешь программу, и никто не обращает на нее внимания». Главным консультантом телефильма был Энгус Роксборо, 3 года проработавший советником пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, а до этого он был пиарщиком Кремля. Насколько объективно в фильме показан Владимир Путин? Известный британский специалист по России, профессор Лондонской школы экономики Маргарет Лайт, так отвечает на этот вопрос «Радио Свобода».
На мой взгляд, объективной можно назвать в фильме трактовку международного положения России. Это прежде всего фильм о России и международной политической системе. И в этом смысле он вполне объективно это показывает. Не думаю, что в фильме показан объективный образ Путина, поскольку в основном его подают в довольно негативном свете.
Вам не кажется, что авторы фильма попались на уловку Кремля и демонстрируют некие расхождения во взглядах Путина и Медведева, представляя Медведева чуть ли не политическим оппонентом Путина?
Здесь они следуют той линии, которой придерживаются многие западные комментаторы российской политики, пытаются заниматься кремлинологией. Авторам фильма очень хотелось показать различия между Путиным и Медведевым, и они явно преувеличили это различие. На мой взгляд, этих российских политиков отличает скорее стиль риторики, чем существо высказываний. Однако на Западе многие аналитики предпочитали усматривать в этих различиях нечто, что может привести к существенным переменам в России.
Не показалось ли вам признание Джонатана Пауэлла о шпионском камне признаком безответственной журналистики?
Признание Пауэлла вызвали у меня шок. До этого я полагала, что этот камень – пропагандистское изобретение Кремля. Думаю, что британское правительство должно разобраться в том, почему бывший член ее администрации посчитал возможным открыто заявить о такого рода вещах. Однако не думаю, что это как-то сказалось на качестве фильма.
Как вы полагаете, изменил ли этот документальный телесериал представление западной публики о Путине?
Если вы подразумеваете, что фильм заставил его западных зрителей более позитивно отнестись к Путину, то этого определенно не произошло. Фильм не изменил и моего представления о Путине и России. Однако я не могу припомнить документального сериала, в котором было бы показано такое количество интервью с таким количеством высокопоставленных игроков в тех событиях, о которых рассказывает фильм. Это меня захватило. Только с этой точки зрения, на мой взгляд, это незаурядный сериал.
Говорила профессор Лондонской школы экономики, политолог Маргарет Лайт. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Это программа «Время свободы». Во второй половине часа такие темы. В Греции началась всеобщая забастовка против правительственных мер бюджетной экономии. В России прошел день памяти Александра Пушкина. Михаил Ходорковский предсказывает новые гонения на российскую оппозицию со стороны власти. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Отставка Михаила Суходольского с должности начальника главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области связана с результатами служебной проверки в петербургской полиции, сообщил официальный представитель МВД России Валерий Грибакин. Старший инженер-испытатель космодрома Плесецк Владимир Нестерец приговорен к 13 годам колонии строгого режима и лишен звания подполковника за шпионаж. Военный суд признал его виновным в передаче ЦРУ США за денежное вознаграждение сведения о испытаниях новейших российских стратегических боевых ракетных комплексов. Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин из личных средств заплатит штраф за превышение численности участников митинга на Поклонной горе 4 февраля. Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал сегодня на 1000 рублей организатора митинга в поддержку Путина, заместителя председателя партии «Патриоты России» Надежду Корнееву. Состояние экс-кандидата в президенты самопровозглашенной Южной Осетии Аллы Джоуевой стабилизировалось, но, по словам врачей, остается тяжелым. Брат Джоуевой Константин сообщил журналистам, что она может общаться с близкими. Врачи оказывают ей необходимую помощь. На севере Сирии, в крупнейшем городе страны Алеппо, при двух взрывах погибли, по последним данным, не менее 25 человек, 175 получили ранения. Как сообщает сирийское телевидение, среди погибших есть дети. В столице Греции Афинах сегодня произошли столкновения между полицией и демонстрантами, протестующими против новых правительственных мер бюджетной экономии. Верховный суд Пакистана отклонил апелляцию главы правительства Юсуфа Разы Гилани, которому будет предъявлено официальное обвинение в неуважении к правосудию.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 10 февраля. В Афинах сегодня произошли столкновения между полицией и демонстрантами, которые протестуют против новых правительственных мер бюджетной экономии. В Греции началась организованная профсоюзом вторая в 2012 году 48-часовая всеобщая забастовка. Накануне, несмотря на достигнутое согласие между ведущими греческими политиками из разных партий о необходимости пойти на жесткие меры бюджетной экономии, министры финансов стран еврозоны отложили одобрение второго транша финансовой помощи Греции, переживающий тяжелейший долговой кризис, рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Лидеры ведущих политических партий Греции, формирующих правящую коалицию, достигли в четверг соглашения о новых мерах экономии, которые позволят стране получить очередной пакет международной помощи. Соглашение стало итогом многодневных встреч и споров. Оно предусматривает сокращение зарплаты и пенсий, например, сокращение планки минимальной заработной платы на 20%, увольнение 15 тысяч человек в госсекторе и ряд других шагов. Министр финансов Греции Евангелос Венизелос, прибывший в четверг в Брюссель после ночных переговоров премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса с представителями ЕС, МВФ и Европейского центрального банка, заявил:
состояние финансов страны в ближайшие годы зависит от этой новой программы помощи и от того, будет ли заключено соглашение о подключении к решению долговой проблемы частных кредиторов.
Если Греция не получит согласия Евросоюза и международного валютного фонда на предоставление ей очередного транша помощи в требуемом объеме, а именно кредитов на сумму 130 миллиардов евро, уже в марте стране может грозить дефолт. Однако внутри Греции оппозиция и профсоюзы сейчас, в преддверии намеченных на апрель всеобщих выборов, пытаются всеми средствами помешать сокращениям, обвиняя левоцентристское правительство в экономическом кризисе и в подписании договоренностей с Европейским Союзом на крайне невыгодных для страны условиях. Вот что за заявил лидер главной оппозиционной греческой коалиции радикальных левых Сириза Алексис Ципрас.
Это преступление, совершаемое против всего греческого народа, против государства, нельзя позволить довести до конца. Программа банкротства не пройдет.
В парламенте Греции продолжаются непрерывные ожесточенные дебаты, говорит Андреас Лавердас, член правящей социалистической партии ПАСОК и министр здравоохранения страны.
Мы, безусловно, понимаем, что общественная реакция на решения, принятые нами, неизбежна. Но, с другой стороны, это именно тот путь, по которому мы должны пойти, вне всяких сомнений.
А вот реакция депутата греческого парламента от оппозиционной коммунистической партии Спироса Халватсиса.
Вот, теперь у нас есть подтверждение того, что ваше правительство просто опасно. Вы сознательно отбрасываете нашу страну назад на 60 лет, назад к нищете, к попрошайничеству, к отчаянию. И все это лишь ради того, чтобы обеспечить сохранность накоплений правящего класса, торгашей и толстосумов.
На встрече министров финансов государств, использующих единую европейскую валюту, в Брюсселе, состоявшейся через несколько часов после того, как лидеры правящей коалиции Греции одобрили план реформ, глава Еврогруппы, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, заявил, что помощь Греции пока откладывается, так как ей необходимо выполнить еще три обязательства.
Несмотря на заметный прогресс, достигнутый в последние дни, пока еще нет всех необходимых условий для того, чтобы принять сегодня окончательное решение. Во-первых, греческий парламент в воскресенье должен одобрить все обязательства о проведении реформ, принятые на себя Грецией по итогам переговоров с Тройкой, то есть с представителями ЕС, МВФ и Евробанка. Во-вторых, им нужно быстро определиться с дополнительными сокращениями расходной части бюджета 2012 года на 325 миллионов евро. В-третьих, нам потребуются серьезные политические гарантии от лидеров правящей в Греции коалиции, что одобренные реформы действительно будут проводиться. Никаких выплат до окончательного принятия плана реформ. Мы настаиваем на том, чтобы эти меры реально, по-настоящему проводились в жизнь.
Глава комиссии ЕС по экономическим делам Оли Рен заявил, что страны еврозоны могут обязать Грецию создать отдельный государственный счет, средства с которого будут использоваться для погашения государственного долга. Глава МВФ Кристин Лагард, также присутствовавшая на переговорах в Брюсселе, выразила мнение, что, несмотря на то, что Греции предстоит принять еще ряд важных решений, договоренность между лидерами правящей греческой коалиции о принятии иностранной помощи уже весьма обнадеживающий факт сам по себе. Лидеры стран Европейского Союза все последние дни подталкивали греческое правительство к скорейшему принятию решений, указывая на то, что время, отпущенное Греции на то, чтобы согласиться с предложенным планом спасения ее экономики, практически вышло. Александр Гостев, Радио Свобода.
Мы никогда не задумываемся, что такое говорить по-русски петь для иностранца.
В пятницу поверх барьеров артисты Стамбульской оперы.
Все репетиции это очень комично, потому что некоторые слова русские для них кажутся дикими.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 10 февраля. В России сегодня отмечают День памяти Александра Пушкина. Первый поэт России 8 февраля 1837 года был ранен на дуэли кавалергардом Жоржем Дантесом и скончался через двое суток. Обстоятельства гибели Пушкина – это серьезная научная дисциплина. Об этом написаны десятки монографий. В программе «Поверх барьеров» обозреватель «Радио Свободы» Иван Толстой расспрашивал об этой теме историка и пушкиниста Вадима Старка, автора двухтомного издания «Жизнь с поэтом» Наталья Николаевна Пушкина.
В преддуэльной ситуации самое главное были сплетни. Сплетни в отношении Дантеса и Натальи Николаевны, которые возникли за год до трагедии, потому что те или иные лица, в том числе барышни, танцующие на балах, или кто-то, смотрящий со стороны, замечали, что вот за Натальей Николаевной ухаживает Дантес. Это увидело так, это так, и в результате оказывалось, что как будто бы со стороны, кто смотрит, Наталья Николаевна уже изменяет своему мужу. Пушкин всегда дорожил достоянием предков, этим единственным, что досталось ему, он говорил. И потому это понятие чести. Он был ревнив не столько даже по отношению, как мне кажется, собственно, Наталье Николаевне, особенно к понятию чести. И с этим понятием он и вышел на дуэль.
А вы могли бы остановиться на таком болезненном моменте, как анонимное пасквильное письмо, полученное Пушкиным? Есть ли новые предположения? Кто бы мог быть автором того письма?
Я сразу называю имя той, которая, по моему мнению, явилась автором анонимного пасквиля. То есть и далее политика. Я могу приводить аргументы, цитировать письма ее позднейшие Дантесу, когда она как я с ним рассталась, которая косвенно является этим подтверждением, и далее политика. Была влюблена в Дантеса. Дантес влюбился в Наталью Николаевну. И дальше ей нужно было разрушить ситуацию. Она написала письмо. Она надеялась на то, что произойдет все как обычно в России. Пушкин, получивший такое письмо, вызывает Дантеса на дуэль. А дуэль, ну, может заканчиваться мягко, но Пушкин будет наказан. Наталья Николаевна Пушкина уедет. Это обычно. Вызывали провинцию, типа Пушкина с Натальей Николаевной, а Пушкин мечтал о том, чтобы ехать в Михайловск, увезти туда Наталью Николаевну. Они бы уехали, а она бы осталась с Дантесом. Но она не могла предположить тот уровень пушкинский. И в результате все получилось наоборот. Вызвали Дантеса.
Какая из версий гибели Пушкина самая несуразная?
Самая смехотворная – это та, которая была опубликована даже миллионным тиражом. Газета «Труд», целая полоса, посвященная тому, что на место дуэли Пушкина Александр Христофорович Бенкендорф прислал казаку, который расстреляли Пушкина. Ну, кстати говоря, уж если так быть честным, то и Жорж Дантес тоже не очень бы хотел застрелить Пушкина. Пушкин был очень хороший дуэлянт. И исследовал психологию, пускай выстрелит противник, а потом я. Тот, кто первый стреляет, у него риск. Он стреляет и еще не знает, куда попадет. А тот, кто стреляет вторым, он стреляет целенаправленно. В этой ситуации оказывается, что Пушкин вышел к дуэли с намерением все-таки застрелить Дантеса, то есть быть первым. Они сближаются, Дантес стреляет первым. Как позднее он говорил, что он целился в верхнюю часть ноги, а попал в нижнюю часть живота, в крестец. И рана для Пушкина оказалась смертельная. А затем, когда по правилам дуэли Дантес встал на том месте, с которого он стрелял, и теперь уже никто не приближался, а Пушкин, а у него еще пистолет попал в снег, ему заменили пистолет, и он стрелял Пушкин целец. И он стрелял Пушкин в грудь. Вот теперь, когда он был уже ранен, у него свое страдание, он целился в грудь. Но по правилам Дантес имел право на месте дуэли встать так, что и пистолет может служить ему защитой. То есть он повернулся к Пушкину правой стороной, а не левой для сердца, и пистолет держит на уровне и ждет выстрела. Он должен стоять неподвижно. Пушкин целился, 2-3 минуты выстрелил. Пуля попала пуговица мундира. Ну, тогда пуговицы были твердые, то есть на уровне груди. Контузия, даже Дантес упал. Пушкин воскликнул «Браво!» и потерял сознание. Дантес отделался вот этой контузией, а Пушкин, получив эту смертельную рану, через 2 дня, 14 часов, он 45 минут, 29 января, по старому стилю, скончался.
О последней дуэли Пушкина рассказывал пушкинист и историк Вадим Старк. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. «Новая газета» опубликовала сегодня новое письмо Михаила Ходорковского. Владимир Путин боится реальной политической конкуренции и не хочет обижать силовиков, а потому позволяет забалтывать даже собственные прогрессивные предложения. К такому выводу пришел бывший владелец компании «ЮКОС». У заметной публикации рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Любое пристойное путинское начинание, как, например, укрепление правового государства, борьба с коррупцией или разработка и проведение адекватной национальной политики, либо не работает, либо требует для своей реализации изменения основ режима. Таким образом, он что-то декларирует, начинает делать, а затем упирается в проблему возникновения реальной политической конкуренции, к чему, оказывается, совершенно не готов, пишет Михаил Ходорковский, отвечая на вопросы редактора «Новой газеты». По мнению опального бизнесмена, который за правлением и Владимира Путина, и тандема большую часть времени наблюдает из-за колючей проволоки, нынешний премьер-министр министр пришел к выводу, что основной его опорой могут быть силовые структуры, а также отдельные национальные республики. Предполагая, как будут развиваться события в ближайшие месяцы, Михаил Ходорковский не сомневается в том, кто одержит победу на выборах 4 марта. «Наш будущий президент, — пишет он, — не желает обижать свое силовое окружение или, пользуясь его же терминологией, не сдает своих, какими бы неэффективными они ни были. Он боится реальной политической конкуренции, и в результате его шаги будут лишь попыткой запугать людей. И к осени 2012 года, самое позднее к весне 2013 года, власть перейдет к привычному механизму заливания пожаров деньгами и точечных репрессий против оппозиции», предсказывает Михаил Ходорковский. В последние месяцы многие наблюдатели, в том числе и социологи, отмечали рост авторитета мнения Михаила Ходорковского для многих граждан, которые ранее оставались далекими от политики и проявлений гражданской активности. По мнению члена правления Института современного развития Евгения Гонтмахера, эволюция отношения к Ходорковскому активной части общества произошла на фоне отсутствия новых, не политизированных лидеров гражданского движения.
Когда его арестовали, к нему интерес со стороны общества был небольшой. И, в общем, эта ситуация довольно долго продолжалась. Но в последнее время это совпало, конечно, с тем, что общество начало предъявлять, ну, какая-то часть общества, довольно большая, спрос на какие-то моральные ориентиры. Мы видим, что все политические лидеры, которые сформировались за все эти последние годы, даже оппозиционные, конечно, уже люди вчерашнего дня в этом плане. Им доверия нет. Мы это видим по митингам. На первый план выходят совершенно неожиданные люди, которые никогда не занимались политикой, но которые всегда держали какую-то планку каких-то ценностей моральных. И Михаил Борисович как раз в этом смысле очень к месту.
Получается, если он сейчас к месту, то никакая власть не будет заинтересована в том, чтобы скорее его выпустить из тюрьмы, потому что он может составить серьезную конкуренцию, выходит так?
В принципе, если следовать логике нынешней власти, которую вот мы сейчас видим, то, конечно, выпускать его нельзя. Только он окажется на свободе. Михаил Борисович, я в этом уверен, станет центром вот такой кристаллизации вот этих новых сил, которые выходят сейчас на политическую арену, именно как моральный авторитет, как человек, у которого есть колоссальный кредит доверия. И в этом плане он может быть, конечно, очень опасен на любых выборах, например. Но события развиваются так, что мне лично кажется, что шансы на его освобождение под тем или иным предлогом возрастают. Потому что все другие кандидаты в президенты, кроме Путина, они все говорят о Ходорковском. Они все в той или иной степени говорят, что его надо помиловать или там амнистировать, капля камень точит. Если до этого о том, что Ходорковский невиновен, говорил какая-то относительно узкая группа, мне кажется, что власть вынуждена будет каким-то образом эту проблему решать. Как, я не знаю. Но я практически уверен, что Ходорковский полный вот этот срок, который ему назначили, до там 16-го года он не отсидит.
Вопрос, а что делать с Ходорковским, в рамках начавшейся избирательной кампании коснулись все кандидаты в президенты. Все, кроме Владимира Путина. Впрочем, его позиция в последние годы не менялась. Вор должен сидеть в тюрьме, и у него руки по локоть в крови. Изречение кандидата в президенты хорошо известно общественности. Сам Михаил Ходорковский и его защита не раз высказывали свое мнение по вопросу о возможности помилования, а идею с условно-досрочным освобождением решили отодвинуть на задний план, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Наша позиция является неизменной. Для того, чтобы осуществить помилование любого осужденного, независимо от того, как его фамилия и за что он осужден, президенту Российской Федерации ничего, кроме его собственной воли и желания, не требуется. Приговора мы готовимся к подаче надзорной жалобы в Верховный суд. Будет ли какой-то еще другой способ защиты использован и когда, я не готов сейчас комментировать.
Пока же Михаил Ходорковский довольствуется малыми победами. Так, например, сегодня в Верховном суде Карелии ему удалось добиться признания законным решения Сеги. Сегежского суда об отмене выговора, объявленного администрацией колонии. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Представители общественных организаций из России и Румынии добиваются срочной реставрации памятника генералу Григорию Скорятину в городе Сигишоара. Командующий частью подразделений 5-го пехотного корпуса русской императорской армии генерал-майор Григорий Скорятин убит 9 июля 1849 года в бою с венграми в Трансильвании у города Шосбург, так тогда называлась Сигишоара. Через 3 года на поле боя поставлен памятник Скорятину, спящий на постаменте лев. Сейчас монумент находится неподалеку от густо застроенного жилого района и разрушается под воздействием времени, говорит житель Сигишоары, журналист и экскурсовод Михай Марчел Шонерю.
Еще будучи ребенком, я часто играл возле этого памятника. Мы с мальчишками присмотрели это место, оно нам нравилось своей величественностью, необычностью. Огромный лев на высоком красивом каменном постаменте. Лев спит, положив голову на лапы. Позднее, взрослея, я все чаще думал о том, что этот лев заслуживает более заметного места. Потом я узнал о России, что это большая и богатая страна, и что в России много ценностей, много памятников. Уже работая журналистом на местном радио и телевидении, я сделал несколько репортажей об этом памятнике и говорил о том, что какими бы богатствами ни обладал тот или иной народ, историю надо беречь, иначе она разрушается, как надо беречь и этого льва из камня. Время его не жалеет. Его возраст — 160 лет. Многие и вовсе не знают, кому посвящен этот памятник, почему он здесь поставлен, на окраине города, незаметный, забытый, заброшенный. Место, где он стоит, а это место, как считается, связано с гибелью русского генерала Скорятина, горожане называют просто «у льва». Иногда «у плачущего льва», потому что облик льва говорит о печали, о чувстве утраты. В городском музее, где ведут учет местных памятников и стараются их сохранить, мне сказали, что металлические пластины, на которых выгравированы имена павших в битве при Шосбурге, сняты в начале 1990-х годов и отправлены на хранение в городскую управу. А в конце прошлого года, по словам директора музея Николая Тишкула, отдел внешних связей нашей мэрии обратился в посольство России с просьбой содействовать в сохранении и восстановлении памятника. Будем надеяться, что ответа не придется слишком долго ждать. Я работаю гидом-экскурсоводом. К нам в Сигишоару часто приезжают туристы из России. Думаю, им было бы интересно увидеть столь впечатляющий монумент русскому генералу. Но для этого памятник надо привести в порядок и, возможно, перенести в более подходящее место.
Говорил румынский краевед Михай Марчел Шонерю. Об участии императорской России в подавлении венгерского восстания 1848-49 годов я беседую с обозревателем «Радио Свобода», историком Центральной Европы Ярославом Шимовым.
Там происходило подавление венгерской революции, национального восстания, как принято это описывать в венгерской историографии. Ну, а с точки зрения имперской власти, власти Габсбургов, это был мятеж, а русские войска там присутствовали по просьбе молодого императора Франца Иосифа, помогали подавлять сопротивление восставшей Венгрии, причем помогали как бы с двух сторон. С севера наступал корпус фельдмаршала Паскевича, а с юго-востока наступали войска, которые находились по другому ранее заключенному международному соглашению в так называемых придунайских княжествах Молдавии и Валахии, из которых позднее возникла нынешняя Румыния. Если речь идет о лете 1849 года, то это уже самый конец венгерской революции, когда, собственно, ее положение было уже безнадежно, а венгерские войска были сжаты с трех сторон.
Трансильвания, особенно в ту пору, была этнически смешанным регионом. Там было румынское население, венгерское население и потомки переселенцев из Германии, которых называли саксами. Как местное население относилось к тому, что происходило в политике и военной сфере?
Население венгерское было склонно, естественно, поддерживать венгерскую революцию, поддерживать правительство, созданное в Будапеште, и отложившееся от монархии Габсбургов. А другое население относилось куда более сдержанно, как румыны, так и, естественно, немцы, поскольку особенностью венгерской революции было то, что венгерское правительство революционное вело крайне националистическую политику. Оно хотело видеть Венгрию в границах, в ее исторических, очень широких границах, куда более широких, чем границы нынешней маленькой Венгрии, но не видело там места в качестве каких-либо автономных образований для других народов. То есть политика была довольно жесткая. Единая Венгрия, в общем-то, более-менее с одним языком, одной культурой, с ясным доминированием мадьяр, то есть венгров. И это не могло не вызывать сопротивления других народов, часть представителей которых поддержала власть императора и выступила против революционеров. То есть ситуация там была сложная, неоднозначная. А, собственно, и поражение революции было вызвано во многом именно тем, что она проводила слишком жесткую национальную политику.
Войскам Николая I оказывали таким образом братскую интернациональную помощь императорской власти Габсбургов. Исторически это была роль опричников, карателей.
Если брать ситуацию того времени и международное право, и международные соглашения того времени, то, в общем-то, все государи, все монархи называли друг друга братьями официально. Поэтому один брат пришел помочь другому брату, то есть с точки зрения сугубо монархической, ну, в общем, ничего страшного не происходило. С точки зрения национальных движений, с точки зрения венгров, которые вели борьбу за национальное освобождение в их понятиях от власти Габсбургов, конечно, это была карательная экспедиция чужого государства, которая пришла и, собственно говоря, наводит порядок вместе с угнетателями, с австрийской армией. Более жестко и более отчаянно венгры сражались все-таки с австрийской армией. И в итоге, если мы говорим, допустим, о капитуляции в том же 1849 году большей части венгерской революционной армии, то капитулировали они у местечка Вилагош, сложили оружие как раз перед армией Паскевича, перед русскими, предпочтя этот вариант капитуляции перед армией Габсбургов.
Соединение Григория Скорятина, генерала, участвовало в бою под Шасбургом. Насколько важно это было сражение?
Ну, сражение нельзя сказать, что было каким-то особо крупным или судьбоносным. Венгры сопротивлялись отчаянно, храбро. Кстати, надо заметить, что там были не только венгры. Венгерская революция, она как огонь бабочек привлекла множество революционно настроенных людей из разных стран. Так вот, в частности, в том районе, о котором идет речь, венгерскими частями командовал польский генерал Юзеф Бем, который приехал помогать венгерским собратьям. Конечно, никакого перелома в развитии событий это сражение уже внести не могло.
Генерал погиб как герой?
Генерал погиб как хороший солдат. Честные солдаты своих империй, своих государств, они особо не задумываются над политическими задачами, они просто делают то, что считают нужным, как люди, давшие присягу и выполняющие воинский долг. Тут никаких особых вопросов быть, по-моему, не может. Генерал Скорятин погиб в довольно молодом возрасте, ему было всего 41 год, он относился к тому поколению, которое опоздало на войну 1812 года, в силу того, что родились несколько поздновато, эта мифология как-то влияла на становление людей этого поколения. Он был кавалергардом, он делал довольно неплохую карьеру, но которая вот была оборвана безвременной гибелью в общем-то, не таком уже значительном сражении.
Почему ему поставили столь впечатляющий памятник? Даже по фотографии можно судить, что это, в общем, монумент.
Я бы видел в этом такой знак признательности тогдашней имперской власти, вот тем, кто помог им одолеть революционную, как тогда было принято выражаться, заразу.
Ну, надо сказать, что многие офицеры и генералы русского экспедиционного корпуса, они были удостоены высоких наград Австрийской империи, начиная с фельдмаршала Паскевича.
И при этом боевые потери были не очень большими, потому что венгерские войска, они более активно и отчаянно сопротивлялись именно австрийской армии. А что касается, к примеру, корпуса Паскевича, составлявшего основную часть русских сил, то там больше народу за время похода умерло от разного рода болезни, дизентерии, нежели от сражений с противником.
Нам с вами, потомкам генерала Скорятина, все равно, при каких обстоятельствах он погиб, на правой, неправой стороне он был, это часть русской истории, и за этот памятник нужно каким-то образом бороться.
Как любой исторический объект, поминающий о давних событиях, тем более, если речь идет о человеке, который служил тогдашней России, в общем, было бы неправильно и очень печально, если бы память об этом человеке и о том, что тогда происходило, просто вот обратилась бы в прах. Это, конечно, с точки зрения любого историка и любого нормального человека, это неправильно.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 10 февраля я готовил вместе с обозревателем «Радио Свобода» Владимиром Ведрашко, были историк Центральной Европы Ярослав Шимов и румынский краевед Михай Марчел Шонерио. Представители общественных организаций из России и Румынии добиваются срочной реставрации памятника генералу Скорятину в городе Сигишоара. Вот так обстояли дела в пятницу 10 февраля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, хороших выходных.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Государственная дума призовет сирийский народ ответственно подходить.
Первую трубу прорвало еще 3 февраля. Без тепла остались 59.
Была затронута и проблема зависимости российской судебной системы.
Вторая программа, разработанная для Греции мер, требует подлинной поддержки.
Где вместимость каждой площади?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новое.